контексте. Я считаю, одно из наиболее ярких выступлений, которое мы должны услышать. Александр Андреевич отметил несколько фундаментальных пунктов, вокруг которых, можно сказать, танцует вся, так сказать, драма, вся завязка той самой тайной реальности. Но, можно сказать, вокруг нее танцует как бы уравнение последнего «да» или последнего «нет». В его изложении промелькнуло название, очень важное, очень кодовое, знакомое тем, которые прошли по определенным тропам. Это название некоего топоса. У нас слово «топос» избавляет от необходимости конкретизировать, город ли это, точка ли это в пространстве, мир ли это, или это некий действительно интерим, некая промежуточная между двумя полюсами. Но тем не менее, вот топос – это очень хорошее определение. Ходжаобот. Ходжаобот – это на дари, или, как Саша произнес, Хаджаабад, ну, точнее, Ходжаобот, что означает «город Господ». Это некий центр, за который идет война. Это центр, который является предметом оспаривания, предметом борьбы, потому что очень важно решить, кто является мэром этого города, кто является законным, легитимным обитателем Ходжаобода, кто является тем, кто внутри него присутствует, и кто будет тем, кто из него выйдет. По-арабски, кстати, скажу, что означает, ну, в переводе на арабский язык, это «Медина Ас-Сухба» или просто «Медина». Потому что название города, второго сакрального центра, существующего на Аравийском полуострове, Медина, это название как бы символическое, оно имеет отношение именно к этому. Потому что собственное натуральное название этого города – Ясри. Он был переименован в Медина, имеющий прямо отношение именно к этому. То есть, скорее, Ходжаобот – это перевод слова «Медина». В выступлении Александра Геевича, даже слово «выступление» здесь, наверное, не очень подходит, как и не очень подходит слово «лекция». Вот некий такой, я бы сказал, оккультный удар по как бы сфере смысла. Вот. Есть одна очень глубокая тема, которая пересекается в принципе с затронутым им проблематикой Молы Сары. Ну и как бы шире говоря, темы суфизма. Потому что тема суфизма, она очень как бы провокативная, она очень романтичная, и она ставит очень много вопросов в своем реальном отношении к сути коранического откровения, на почве которого она произрастает и претендует быть его некой реализацией, неким тайным мистическим комментарием. В сущности, как бы в пандан тому, что мы слышали, я хотел бы сказать пару слов об этом. Тайна суфизма заключается в том, что это разговор о встрече. Разговор о встрече пылающего страстью существа, суфия, который стремится к слиянию в Боге и исчезновению в Боге. Но что такое для суфия Бог и что такое он сам для себя? На самом деле это очень сложный вопрос, потому что с точки зрения истинного суфизма Бог возникает там, где бытие встречается с бытием. То есть совершенное бытие встречается с несовершенным бытием. Несовершенное бытие, или, как мы слышали, бытие проблематичное, проблематизированное, оно задающее вопросы, испытывающее страдания, испытывающее боль, опьяненное эстетически, оно является бытием лишенности. И у него как альтернатива, как некий, так сказать, полюс к нему, как некий проект, есть абсолютное совершенство, которое совершенно самодостаточно, которое не обладает вот та самая апатия, холодная, высокая апатия, которая не обладает никакой недостачей. Но оказывается, что это совершенное апатия, это совершенное бытие, являясь Богом, не является Богом до тех пор, пока оно не встретится с любящим, пока любящий и любимый не объединятся. И только встреча совершенного с несовершенным дает ту плерому, в которой осуществляется исчезновение, которое является на самом деле утверждением. Потому что фена ведет к фенату фена, то есть исчезновение ведет к утверждению. Это как бы основа основ суфийской драмы. То есть ее можно просто свести вот к этому, ну, свести это так, вы понимаете, с оговорами свести, что значит свести. Но на самом деле это уравнение, весь суфизм есть не что иное, как рождение плеромы в момент встречи совершенного с несовершенным, которые становятся партнерами в этом браке. Партнерами в этом браке. Теперь я должен сказать, что на самом деле реальный ислам относится к этому крайне холодно и крайне негативно. Почему? Не потому, что он наивно полагает что-то в терминах такого первичного, такого онтологического, первичной онтологической теологии, такой наивной, вот что он полагает Бога в каких-то антропоморфных терминах или репрезентации такого как бы вот всемогущего бытийного существа и так далее. Нет, это ошибка. Это на самом деле не имеет никакого отношения к такому внутреннему холодному пафосу отрицания вот этой вот самой драмы, о которой я только что говорил, дионисийской суфийской драмы, потому что на самом деле чистый ислам, который не допускает вот так называемого суфийского эзотеризма, он в себе несет совершенно иной эзотеризм. Страшный эзотеризм, который во многом, так сказать, он антипрактический, он анти пафосный, он антиэкстатический. Это ислам, который утверждает, что Бог – это великий отсутствующий, который называется именем Он, по-арабски «Руа». «Руа» имеет в грамматике классического арабского языка это третье лицо единственного числа мужского рода. Грамматическое название этой грамматической категории – отсутствующий. То есть тот, которого нет. Руа – это великое отсутствие, которое, тем не менее, задано первое в откровении, а второе в провиденциальных качествах, которые определяются именами, данными в откровении, то есть это имена вот этого великого отсутствия, это имена Руа, это имена Его, которые отсутствуют, который был бы вообще полностью никем и никоим образом не соприкасался бы ни с душой, ни с инстинктом, ни с опытом, ни с страстями никакого существа, если бы не это парадоксальное откровение, в котором открываются эти имена. Сильный, дающий, милостивый, принуждающий, изобилующий. Это параметры вторжения в площадку действия. Параметры вторжения некой субъектной активности, которая на самом деле вся относится только к этому местоимению третьего лица, единственного числа мужского рода, которое осмысляется как центр или точка великого отсутствия. И парадокс в том, что центр или точка великого отсутствия, они совпадают с моментом свидетельствования нас здесь и теперь, в этот момент. То есть наше свидетельствующее сознание, оно является пустым следом пятницы в песке, который Робинзон Крузо обнаруживает и понимает, что вот этот пустой след, он говорит о том, что как кто-то же его оставил, значит, он не один. В нас есть эта точка, которая является оппозитом всего, что мы свидетельствуем, благодаря тому, что это оппозит. Это есть пустой след босой ступни, который оставил Руа, то есть он. Вот почему это совершенно другая интеллектуально-духовная драма, которая не может принять концепт, изложенный выше в параметре встречи совершенного и несовершенного бытия, которые порождают экстатический момент Клэрона. Потому что носителей откровения о великом отсутствующем, их не интересует Клэрона. Их вообще не интересует утверждение. Их вообще не интересует триумфальное торжество над... То есть триумфальное разрешение проблемы. Их интересует постановка в центр, в фокус духовного внимания то, что является никоим образом не заданным в нашей архитектонике, в нашей структуре, в нашей, так сказать, вот антропологической архитектуре и так далее. Да? То есть, если представить себе некое воспринимающее сущее, как абсолютное чувствилище, которое воспринимает все, что можно воспринять, сферическое зеркало, которое отражает все, что может только попасть в это зеркало, то как бы предметом внимания является то, что заведомо не может попасть на это зеркало. Не то, что там какое-то существо это может увидеть, а какое-то нет, или, например, человек не может увидеть, а абсолютно в этом знает. Нет. Предмет незнания, предмет абсолютного неведения является тем, что находится в центре. И более того, он является тем, что и находится в самом центре. И более того, откровение, приходящее через пророков, есть это великое отсутствие, которое связывается со своим босым следом в центре нашей души. Вот та проблема, которая как будто бы каким-то образом отчасти напоминает драматическую мистику такого высокого пафосного суфизма, но на самом деле является абсолютным негативом по отношению к нему, отрицает его. То есть это как огонь и, допустим, вода, в которой этот огонь отражается. Они друг друга гасят. То есть вода гасит огонь, но и как бы от огня эта вода может закипеть и испариться. Теперь несколько слов как бы о европейской проекции всего этого. Я думаю, что драма и проблема европейской мысли, она заключается в том, что методологически вся история европейского сознания, вся история европейской философии – это попытка вербальным, артикулированным языком рассказать музыку. Потому что предметом дискурса в западном сознании является именно то, что адекватно отражено только в музыке, что передается музыкой. Это музыка сфера, которая враждебна слову. Музыка абсолютно враждебна слову. Как только вы начинаете говорить о музыкальном произведении в его отсутствии описывает, там, представьте, вы рассказываете словами, там, допустим, сонату Бетховена, да? То есть это безумие полное. Но европейское сознание, европейская философия есть не что иное, как рассказ словами о музыке. А что это такое, это музыка? Музыка – это мудрость. Это мудрость фундаментальной реальности. Это мудрость всеобъемлющего бытия. Это мудрость всеобъемлющего бытия во всех его планах, измерениях, мирах и так далее. Есть миры над нами, там, супраформные, которые излагают себя только музыкальным образом. Есть такие хаотические миры, которые не поддаются описанию, в том числе и музыкальному, которое находится ниже нас. Сфера слова, сфера артикуляции, сфера знака и значения – это наш срединный мир, это мир формы. И форма существует только поскольку у нас есть язык, который описывает внешний хаос, и тем самым он создает эту форму через описание, концепт и так далее. Но европейское сознание, оно ориентировано как раз вот на эту мудрость. Но заражено языком. Заражено языком, который был принесен Адамом, первым пророком человечества, который пришел к людям Золотого века, безязыким, счастливым, бессловесным, которые находились в райско-солнечном состоянии, и они, естественно, общались телепатически. Он пришел к ним, дал им язык. И тут же угасло райское состояние, рухнуло вот это блаженное пребывание в околоплодной жидкости зародыша, который находится в абсолютном блаженстве, и вдруг обнаружилось, что есть огонь, который жжет, холод, который морозит, вода, которая льется сверху, льется на голые плечи, и мир стал враждебной, деструктивной, страшной силой, благодаря возникновению языка. И потом этот язык стал инструментом в, так сказать, руках человека. Сложно, да, такое сложное выражение. Язык в руках человека. Но тем не менее, инструментом человека по восстановлению бессловесной мудрости. В чем парадокс западного сознания? Что очень сильно развита артикулированная методология является страшным таким саблей, таким шпагой, мечом для рывка к восстановлению Золотого века, к восстановлению неартикулированной мудрости. Но дело в том, что мудрость и язык, они абсолютно взаимоуничтожают, потому что мудрость передается музыкой. Она вообще запредельна, она передается, так сказать, она не то что запредельна, не то что она как бы она имманентна, но она непрерывно вложит себя. Она внутри себя квази- и мультизеркальна. Она себя зеркалит и распространяет. И она внутри себя хаотична, мудрость хаотична, но при этом иерархична. Это иерархический хаос. И у него есть аспекты, которые кажутся порядком, и у него есть аспекты, которые явно являются, так сказать, отрицанием порядка. Но вместе это иерархический хаос. Но язык служит для совершенно другого. Язык – это зеркало, в котором отражается пустой свет пятницы в наших сердцах. Это зеркало, в котором отражается великое отсутствие, обозначенное местоимением «он». Поэтому здесь и есть, вот здесь-то и проходит драма. Западные мысли, я хотел бы, завершая, сказать, что вот великолепно совершенно таком, даже великолепно здесь не подходит. В теургическом выступлении Александр Кириллович просто коснулся несколько болевых моментов проблематики, которая, можно сказать, ну, как бы это уравнение, решение которого, собственно говоря, или не решение, мы можем не решить это уравнение, тогда все схлопнется. Или мы его решим, и тогда будет новая земля и новая земля.